Здравствуйте всем дорогим женщинам. Да, мы с вами уже тут давно вместе, слава Богу. И наша сегодняшняя тема – это матери великих, да, матери великих людей. И понятно, что мы не сможем разобрать всех матерей. Про матерей мы не будем говорить, потому что, опять же, про матери – это отдельная тема, и как бы жалко их использовать здесь в качестве примера. Но мы начнем с матери Муши. Да, теперь, что нам известно про маму Муши? Звали ее Юхевет. Да, она была из колена Леви, она не только была из колена Леви, она была дочка самого Леви, сына Якова. Сказано, «Ваелех иш мибет Леви, ваекахат бат Леви», и Амрам женится на Юхевет, которая была дочкой самого Леви, сына Якова. И что мы про нее знаем? Мы про нее знаем, говорят наши мудрецы, то, что когда было египетское рабство, и когда фараон в какой-то момент, ему очень мешает, что евреев много, он вызывает к себе двух акушерок и говорит им: акушерки, вы должны убивать всех еврейских мальчиков. Эти акушерки – это Юхевет и Мирьям, мама Муше и сестра Муше, и они отказываются делать то, что говорит фараон. Теперь, да, как бы это не демократия. То есть, да, мы знаем, что во многих недемократических государствах отказ выполнения приказа – это как бы подпись смертного приговора. Да, тем не менее, Юхевет и Мирьям отказываются выполнять приказ фараона из-за того, что, как пишет Тора, они были Ерод Шамаем, да, как бы им было важнее сделать то, что говорит Всевышний, чем то, что говорит фараон. И в конце концов, слава Богу, обходятся, да, то есть как бы они остаются в живых, они смогли отговориться, ну, привели там всякие разные отговорки фараона, поверил их отговоркам, и хэппи-энд, все произошло в конце концов, да, то есть как бы. И вот эту Юхевет через некоторое время рождается сын Муше. Да, то есть как бы то, что мы про нее видим из этой ситуации, то, что она очень большая праведница и готова даже пожертвовать жизнью для того, чтобы спасти еврейских детей. И, ну, как бы, с другой стороны, как бы странно подумать, что кто-то бы из нас вел себя иначе, но тем не менее, дай Бог нам не стоять в таком испытании, потому что испытание на самом деле было очень серьезное, да, то есть как бы, когда она выстояла в этом испытании, она и Мирьям, Всевышний сказал, вы устояли в этом испытании, спасли моих детей, да, евреев, за это я вам строю три дома. Три дома, какие три дома? Дом левитов, дом коэнов и дом царей. От Юхевет происходят левиты. И не все левиты, но часть левитов происходит от нее, все коэны. От Аарона, ее сына, все коэны происходят от нее. Мирьям, ее дочка, выходит замуж за Калева, главу колена Иуда, и от нее происходят цари, в конце концов. И, то есть для того, чтобы удостоиться быть матерью главного коэна Аарона и быть матерью Муше, нужна была мессирут нефеш, нужно было самопожертвование, и в конце концов, благодаря этому самопожертвованию она удостоилась, чтобы у нее были двое таких великих сыновей, Аарон и Муше. Да, Аарон уже родился, очевидно, в то время, Муше еще не родился в то время, но неважно, да, как бы Аарон, даже если он родился, он еще не удостоился быть главным коэном, он удостаивается этому благодаря праведности, благодаря самопожертвованию своей матери Юхевет. После того, как рождается Муше, мы видим еще одно проявление материнства Юхевет в том, что она делает все для того, чтобы его спасти. Да, как бы первые три месяца она его хранит у себя дома. То есть, как бы она прячет, понятно, что она сама не выходит из дома для того, чтобы как бы никто не видел, что вот как бы она беременная, сейчас она не беременная. И после этого, когда она понимает, что нету выхода, она делает для него такой спасительный корабль, да, спасительный Тейва. Тейва у нас сравнивается, вот это вот Тейва, этот вот кораблик, ковчег маленький, в котором был Моше, сравнивается с Тейват Нох, с ковчегом Ноха. То есть и то было сделано для спасения. Теперь Йохевед не только делает ему такую лодочку, в которой бы он мог спастись от фараона и его посланцев, она также делает то, чтобы ему было приятно. То есть он маленький ребенок, ему 3 месяца. Да, но тем не менее она замазывает это его глиной изнутри, а не зифтом, да, не, ну, асфальтом таким, с плохим запахом, для того, чтобы ему было приятно. И она посылает свою дочку для того, чтобы она за ним следила, да, то есть мы видим, как бы, насколько она заботится о муже и своем сыне, пока она может. То есть, может быть, как бы Йохевед – это прототип еврейских матерей, которые, у которых дети были в опасности, которые как бы только ограниченно могли о них заботиться. Да, она не могла его расти у себя дома, она не могла оставить его у себя дома, когда ему исполнилось 3 месяца. Она делает максимум то, что она может делать в той ситуации, в которой она находилась. Ситуация очень-очень непростая. И следующая мама, про которую мы поговорим, это мать Шимшона. Да, у нас Самсон, Шимшон, Шимшона Гибор. Да, Аидыши мамы. Да, совершенно, именно, совершенно Аидыши мама, оттуда это и повелось. И что мы знаем про мать Шимшона? Мы про нее немножко говорили на прошлом занятии, те, кто был по отношению к ее мужу. Да? Сегодня мы поговорим про ее отношение к ней, как бы в качестве матери, не в качестве жены. Мы знаем, что она праведница. Мы знаем, что она праведница. Откуда мы это знаем? Да, к ней обращается ангел. То есть она получает пророчество, да, через ангела. Далеко не все удостаиваются, далеко не все этого удостаиваются. Он обращается именно к ней, не к ее мужу. И он говорит ей, когда он к ней обращается, что у нее будет сын. Да, теперь говорят наши мудрецы, что так же, как и наши праматери, она тоже была неплодна. Не мудрецы, в Торе написано, извиняюсь, в прямом тексте написано, да, что она была бесплодная, так же, как ее мудрец, так же, как про матери. У нас как бы, как мы про это немножко говорили, что, в принципе, по природе женщина рожает. Да, женщина выходит замуж, беременеет, рожает. Если женщина бесплодна, у этого есть причина. Да, и эта причина, у нас есть несколько праведниц, про которых это говорится, что надо было, миру нужны были их молитвы. Особенно вот мать Шимшона, которая находится в очень тяжелом времени, время пророков, да, время правления, правления не пророков, время правления судей было очень тяжелым, евреи большинство времени поклонялись идолам, и евреи постоянно находились в постоянных войнах с народами, на которые находятся вокруг, и нужно было необходимо молитва праведниц. Да, и вот она праведница, она молится, в конце концов Всевышний посылает к ней ангела, и ангел ей говорит, у тебя будет сын, но у этого сына есть очень особая миссия. Миссия Шимшона, опять же, я не буду в это глубоко входить, потому что Шимшону на самом деле полагается отдельный урок, но в двух словах. Миссия Шимшона связана с женщинами. Да, то есть как бы там было 3 женщины на его пути. Мы разбирали немножко его отношения с его последней женой Длила. И для того, чтобы человеку, который как бы его миссия связана с женщинами, его миссия состоит в том, что он как бы перемешивается с филистимлянами. У него очень близкие отношения с неевреями, ему нужно как бы определенную защиту для того, чтобы он устоял. И эту защиту, которую Всевышний ему дает, это назирут. Как бы он, ну, назир, в иудаизме нет понятия монахов, да, которые не женятся. Есть понятие назир, который берет на себя какие-то особые усложнения для того, чтобы эти усложнения помогли ему устоять против всяких разных соблазнов. И Шимшон, который всю свою жизнь находится в этих соблазнах, Всевышний дает ему эту защиту, дает ему этот назирут, и он говорит матери Шимшона, для того, чтобы у тебя был сын, который бы удостоился выполнить свою миссию, тебе самой уже нужно вести себя по-особенному. И он ей говорит, вот сын, который родится, ему нужно быть назир с того момента, не только с того момента, как он родится, а с момента зачатия. Для этого ты, мама его, должна очень остерегаться. Ты, его мама, должна остерегаться от всего нечистого. Теперь нечисто не имеется в виду некошерное. Понятно, что она не ела некошерное, да, была как бы религиозная женщина, была большой праведницей. Но у нас есть понятие, кошер или окошер, да, кошер или некошерно. Когда был храм, когда были законы святости, было понятие чистое-нечистое. То есть, если есть какая-то нечистота, которая происходит или от прикосновения к мертвому, или к прикосновению там, к умершему животному, или к тому, что человек находится в месте, где есть покойник, да, то есть там какая-то нечистота. Так говорит ангел матери Шимшона, тебе нужно очень осторожно, чтобы на тебя не попала нечистота. И кроме этого, не ешь ничего нечистого. Что имеется в виду нечистого? То есть как бы здесь говорят наши мудрецы, что ей дается два запрета. Один запрет – это как коэну, да, как матери коэна. Даже когда они беременные, им нельзя находиться в нечистых местах. Из-за этого, как бы жена, из-за того, что, может быть, она беременна мальчиком, и ей нужно остерегаться от нечистых мест, даже когда она беременная. Теперь, как бы, имеется в виду нечистота смерти, то есть, к примеру, она не ходит на кладбище. Да, как бы беременные жены коаним, они не ходят на кладбище, потому что как коан не ходит на кладбище, если она беременна, если это мальчик, она не ходит на кладбище тоже. Я думаю, я уверена, что вы меня сейчас спросите, а что, если в ультрасаунде узнали, что это девочка? И я не знаю, потому что я на самом деле не знаю, не хочу говорить. И обычно наши мудрецы не полагаются в плане Аллахи на ультрасаунд. И, может, в некоторых вещах да, в этом я не знаю, поэтому я не хочу отвечать. Да, то же самое, как мать Коэна, которой нужно остерегаться от особых вещей, также мать Шимшона должна остерегаться от этих вещей, да, то есть 9 месяцев нельзя не только пить вино, и нельзя также не есть виноград, не есть как бы ничего, что происходит из винограда, ей нельзя есть ничего нечистого, и нужно очень-очень остерегаться. Да, то есть как мы видим здесь мать, которая для того, чтобы удостоиться, быть достойной матерью, принимает на себя некоторые ограничения. Да, мы как бы знаем, что духовно очень часто, когда женщина там хочет забеременеть, она не может, или если она хочет на самом деле просит о чем-то Всевышнего очень сильно, иногда она берет на себя некоторые устражения для того, чтобы благодаря этим устражениям, которые она берет, Всевышний бы услышал ее молитву. Да, здесь у нас есть что-то похожее на мать Шимшона. Следующая мама, про которую мы поговорим, довольно-таки короткое время после Шимшона, у нас есть большой праведник, которого зовут Элькана. У этого праведника Элькана есть две жены, Хана и Пнина. И у Пнины есть дети, у Ханы пока нету детей. И она очень-очень-очень хочет ребенка. Мы немножко говорили про нее давным-давно, когда мы говорили про материнство, поэтому я постараюсь не повторяться. Да, и сказать про то, про что мы не говорили тогда. Теперь Хана идет в... тогда еще не было храма, было... ковчег, да, как раз тот самый ковчег, про который мы учим в недельные главы, в недельных главах, этот самый ковчег, он стоял 357 или 9, не помню точно лет, и в этот самый ковчег в город Шило приходит Хана и молится, и говорят наши мудрецы, что есть 4 вещи, которые присутствовали в ее молитве, для того, чтобы ее молитва, которые помогли ее молитве быть принятой. Во-первых, написано «Имарат нефеш». Ей было очень тяжело. Да, когда человеку на самом деле тяжело. Написано, что Всевышний слышит молитву как бы сломанного сердца. Молитву, когда человек молится со всем сердцем, когда ему на самом деле от всей души, когда ему на самом деле плохо, и он со всей душой молится Всевышнему. У нас тут как бы почему Всевышний, да, и оставил много лет неплодных наших проматерей, Хану тоже, маму Шимшона тоже, потому что, ну, мы все стараемся молиться, да, но когда нам плохо, мы молимся намного сильнее. И, да, и вот как бы так же Хана молилась, в Титпаре Решем, она молится только Всевышнему, она помогает, понимая, что только Всевышний может ее спасти. Это происходит после ее, вот это вот, вот именно вот ее сильная молитва происходит после ее разговора с мужем, когда она говорит, ну, когда муж ее видит, Элькана, большой праведник, что ей очень тяжело от того, что у нее нету детей, и он ей говорит, ну, чего ты вообще, как бы, что, я тебе не лучше 10 детей, мы про это говорили еще тогда, поэтому очень вкратце это напоминаю, и она понимает, что на мужа нечего полагаться, да, что муж ее отчаялся. Если ее муж отчаялся, то ей нечего делать, кроме как молиться самой. И она плачет, да, сказано, что врата слез не закрыты. Если что-то приводит нас к плачу, то стоит использовать эти слезы для молитвы. Для молитвы от всей души. Да, то есть если мы обиделись на кого-то, если нам плохо, если нам чего-то очень хочется, да, то стоит слезы, которые к нам приходят, использовать ради молитвы. Это помогает. И четвертое, то, что она делает, то, что мы сказали, как многие принимают на себя устражение, также она берет на себя недер, она берет на себя обет, что когда у нее родится сын, она отдаст его Всевышнему. Да, что значит она отдаст его Всевышнему? Он даст его в служение храма. Она даст его в служение храма, и на самом деле, да, если мы себе представим эту ситуацию, то у нее много лет не было детей. Да, то есть насколько много лет, наши мудрецы говорят, что Элькана взял вторую жену после того, как он жил с Ханой. 10 лет у них не было детей, он берет себе в жены Пнину. Пнину уже в то время 10 детей. Во время этой молитвы Пнину уже 10 человек детей. То есть они были очень давно женаты, они очень долго ждали детей. И также говорят наши мудрецы, что было здесь чудо еще больше, чем у Сары, потому что ей было 130 лет, когда она родила. 130 лет, да, это как бы не такое простое время. На самом деле много-много лет прошло после того, как обычная женщина рожает. И вот в 130 лет она рожает долгожданного ребенка. Теперь понятно, что она больше всего хочет смотреть на него все время, не отдавать его никому, и его только обнимать его всю свою жизнь. Да, но тем не менее, она говорит еще до того, то есть она понимает, что это больше всего и захочется. И она говорит Всевышний, я очень хочу ребенка, но я хочу ребенка не только для того, чтобы любить его и обнимать, и целовать его. Я хочу ребенка для того, чтобы он служил Всевышнему, я готова отдать его в служение храма. И таки она отдает его в служение храма после 2 лет. Почему после 2 лет? Она кормит его 2 года. Да, Рашта говорит, что было принято кормить детей 2 года. У нас Сара тоже кормит Ицхака 2 года. И эти 2 года она не идет в храм, не идет в ковчег вместе с Элькана. Она говорит, подожди. Пусть пока он побудет со мной. Да, она понимает, через 2 года она его отдает. Говорят также мудрецы, что он был очень таким нежным ребенком, что тяжело ему было брать его в храм. Она оставляет его пока дома. И через 2 года она отдает его в храм. И она говорит, несколько вещей. Во-первых, она говорит «Эленар азе итпаляльти». Вот именно этого ребенка я хотела. Именно этого ребенка я хотела. Теперь как бы очень часто у нас, как у родителей, есть всякие претензии к нашим детям. Да, ну понятно, как бы, то есть как бы дети, они не всегда вот ровно по нашему заказу. Да, мы хотели именно что-то одно, Всевышний нам дал именно что-то другое. Потому что Всевышний лучше знает, что нам нужно. Хана говорит, я хотела именно этого ребенка. Я молилась именно про такого. Да, что это за такое, что, про что говорят? Говорят мудрецы, что когда она молилась, она говорит, Всевышний, я хочу обычного ребенка. Не слишком высокого, не слишком низкого, не слишком глупого, не слишком умного. Обычного ребенка. Да, задают вопрос, ну, как бы, мы все хотим умных детей, да, как бы, ну, высокий, низкий, как бы, понятно, да, но все хотим, как бы, очень умных детей, и в принципе, умным детям легче, там, найти хорошую работу, умным детям легче успеть в жизни, как бы, по некоторым критериям. Да, и очень приятно с умными детьми, с ними очень приятно разговаривать, с ними очень приятно общаться. А Хана просит не слишком умного ребенка. Да, и объясняют, это есть два объяснения, которые я видела. Одно объяснение говорит, что она просила, чтобы когда он был маленьких, а красивых тоже хотим, да, красивых тоже хотим, несомненно. Вот. Одно из мнений говорит, что когда он был маленьким, она просит, чтобы он не отделялся от других детей. О, вот это второе объяснение. Да, с самими собой и с окружением тоже. Да, одно объяснение говорит то, что она не хотела, чтобы он отделялся от других детей. Она не хотела, чтобы был там айнара, да, чтобы как бы его сглазили. Иногда, когда видят очень красивого ребенка, очень умного ребенка, ну, те, кто верят в сглаз, да, то есть как бы кто-то говорит, что вообще в глаз лучше не верить, этого не случится, все будет в порядке. Да, моя мама все время там смотрит на какого-нибудь ребенка, говорит, ой, какой уродливый, да, кейнора. Кейнора, как бы, чтобы не было айнара, я скажу, вот какой он уродливый. Да, так это по одному мнению, она не хотела, чтобы он отличался от других. Во-первых, чтобы не было сглаза, чтобы не было айнара. Во-вторых, Юдит Каплан, Зихруна Левраха, если из нашей аудитории есть кто-то, кто еще ее помнит, я удостоилась несколько лет работать с ней, мы были с ней довольно-таки близки, и у нее были очень-очень такие серьезные принципы воспитания детей. И один из ее принципов был, что нельзя, чтобы ребенок выделялся слишком. То есть ребенок, ему нужно быть в обществе, ему нужно быть принятым в обществе, ему нужно быть не особенным в плане того, чтобы не отличаться от других. Да, то есть как бы он может быть немножко умнее других, он может быть немножко развитие, да, у него могут быть свои какие-то интересы, но очень важно, чтобы он как бы вливался в общество. Меня, да, в Советском Союзе воспитывали по-другому, мне говорили, ты другая, да, ты другая, как они, они такие, ты такая, да, Юдит Каплан Зихрона Леврахе говорила, что ребенку очень важно быть как все, для того, чтобы ему было приятно в обществе, как бы человек, он Ицур Хаврати, он общественное создание, ему тяжело быть одному. Мы не хотим, чтобы наши дети были одиноки. Для того, чтобы они не были одинокими, они должны уметь сливаться с обществом. Они должны не слишком отличаться от других. Да, и вот это то, что просит Хана. Хана просит Всевышний, и сделай так, чтобы мой сын не слишком отличался от других детей. Во-первых. Второе объяснение, которое говорится, очень похоже на то, что вы говорили, что как бы иногда слишком умный, слишком гениальный человек, он не может контактировать с другими из-за того, что он слишком умный, заумный, гениальный, да, он как бы не в этом мире вообще, да, он не... И она просит, чтобы он был не таким умным за умным. Да, то есть как бы умным, Тальмид Хахам, он на самом деле был Тальмид Хахам, как бы его мудрецы сравнивают с Моше, не в плане умственного, да, как Моше знал Тору лучше всех, понятно, но тем не менее в некоторых вещах его сравнивают с Моше, он был очень умным человеком, он был пророком, он помазал двух царей на царство, он победил филистимлян, вот, но тем не менее он был не за умным. Да, говорят для того, что как бы лихавдиль, но в нашем мире говорят, что для того, чтобы быть хорошим лидером, нужно иметь максимальный IQ, то есть общественный интеллект и не слишком высокий умственный интеллект. Не слишком выделяться от своего фона. Будь умным, не будь заумным. Да, это то, что просит Хана. И после того, как он рождается, она молится Всевышнему, молитва Ханы, которая вообще, как бы, вот эти вот два перака мы говорим и читаем в Рош ха-Шана, это автора Рош ха-Шана, да, то есть как бы как Всевышний услышал Хану, так же мы просим, чтобы Всевышний услышал нас. Говорят наши мудрецы, что она родила в Рош ха-Шана, то есть как бы Шмуль родился на седьмом месяце, так же, как и Моше, кстати. Моше тоже рождается в начале седьмого месяца, также Шмуль рождается в начале седьмого месяца. То есть, да, она беременеет. Когда они там находятся, это не очень работает, да, как бы от Песоха прошло меньше, чем 6 месяцев до Рош ха-Шана, так что, может быть, она беременеет немножко позже, или как бы когда она молилась, она уже была беременна, она еще про это не знала. Да, как бы, и она благодарит Всевышнего, она молится Всевышнему. Из этого, да, из ее молитвы тоже мы много учим. Да, например, то, что она говорит «Аляц леби баашем», да, мое сердце теперь очень-очень радо. То есть, как бы, это радость, да, это радость, во-первых, что мне дал сына, во-вторых, говорят наши мудрецы, не только это ее радовало, что она видела Бароха Кодыш, да, она видела, как в пророчестве, что Шмуэль, ее сын, сделает большие чудеса, и что на самом деле Всевышний услышал ее молитву, это будет совершенно-совершенно особый ребенок. И она в 2 года его оставляет там. Но что она делает? Она ему шьет мыиль. Она ему шьет верхнюю одежду, куртку, одеяло, мантию, не одеяло, куртку, пальто, мантию, да, она ему шьет верхнюю одежду. И говорят наши мудрецы, зачем про это говорить, что вот она ему сшила одежду. И говорят эти мудрецы, это не просто так. Во-первых, этой одежде она хотела его что-то научить. Одно из тех, что она хотела его научить, она ему делает как бы короткую такую относительно куртку, не слишком длинную, чтобы он мог быстро бегать и быстро помогать коину Эли, не лениться. Да, второе, то, что она его учит, то, что не нужно слишком желать всего большого, да, сказано, что ему делать маленькое пальто, да, маленькую куртку, будь рад тому, что у тебя есть, поэтому она маленькая. И говорят наши мудрецы, что эта куртка, которую она ему сделала, она росла вместе с ним. Да, то есть, что тут происходит? Мама так много лет его ждала. Так много молилась для того, чтобы он родился. Когда он рождается, она его отдает в храм. Он растет в храме, она его видит только 3 раза в году, когда она приходит в храм в Песах, Шивот и Суккот. Но она говорит, вот эта вот куртка, да, которую я тебе делаю, пусть вот частичка меня будет тебе в этой куртке. Да, теперь куртка – это тепло. Если мама дает ребенку тепло, да, то это тепло сопровождает его всю его жизнь. И вот так вот говорят наши мудрецы, его куртка с ним росла. То есть там было такое чудо, как в Египте, как не в Египте, как в пустыне. Когда евреи шли по пустыне, с ним росла их одежда, так одежда Шмуэля, одежда Шмуэля, одежда, вот эта вот куртка, которую мама сделала, с ним росла. И мало того, что она с ним росла, она стала его особенностью. Откуда мы знаем его особенность? Когда Шмуэль умирает через много лет, правит царь Шауль. Царь Шауль, опять, мы не будем подробно вдаваться во все подробности, но в какой-то момент он падает духовно, и его очень сильное падение, ко всему прочему, состоит в том, что он идет к колдуну, колдунье, которая вызывает душу Шмуэля. Которая вызывает душу Шмуэля. И вот эта вот колдунья его узнает. Да, колдунья ее узнает, и Шауль узнает по ее описанию Шмуэля. Как она описывает Шмуэлю? Закен вотема иль. Старик с плащом. Да, вот этот вот плащ, который сделала ему его мама, она сопровождает Шмуэля всю его жизнь до такой степени, что когда люди говорят, когда люди видят старика в плаще, когда люди говорят «старик в плаще», имеется в виду Шмуэль. Да, любовь мамы, тепло мамы, которым она его снабдила, когда сделала ему этот плащ, идет с ним всю его жизнь настолько, что этим он и особенный, настолько, что в этом его узнают, что вот у него есть этот плащ. И говорят наши мудрецы, что здесь очень как бы его, тут очень есть большая связь с Коэном. Да, то есть как бы как у Коэна есть своя одежда, своя особая одежда, так и Шмуэль, он был как бы таким праведником, что у него была святость Коэна по своему уровню, у него тоже была своя одежда, вот этот вот плащ, который сшила ему его мама, одела ему его мама Хана. И мы переходим к следующей женщине. Следующая женщина, которая живет вот в ровно том же поколении. Мать царя Давида. Извиняюсь. Мать царя Давида не упоминается прямым текстом. Не упоминается прямым текстом. Упоминается прямым текстом его отец Ишай. Упоминаются прямым текстом братья Давида. Да, мы знаем, что его старшего брата звали Илиав, мы знаем самого Давида. Мать Давида не упоминается прямым текстом. Но нам добавляет про нее Мидраш. Говорит Мидраш, что звали ее Ницевет. Звали ее Ницевет. Ницав – это как бы стоит, крепко стоит. Да, я знаю одну семью, у которых есть девочка, которую звали Ницевет. И мама меня как-то спрашивала, почему так не называю, да, как бы такое имя, вроде как бы мама царя Давида и так далее. На самом деле, как бы есть такое имя, это имя не распространено. И она не упоминается в прямом тексте, но что нам про нее говорит Мидраш? Говорит, мы про это немножко упоминали, но я хочу обратить внимание именно на нее, как на мать Давида. Вот это вот Ницевет, ее муж Ишай в какой-то момент решает, что есть какая-то проблема с его родословной, не буду в это входить, потому что мы про это говорили, и отделяет свою жену, и 3 года они живут раздельно, в какой-то момент он решает, что нехорошо человеку оставаться без жены, он берет себе ее служанку, при условии, что как бы если он кошерный еврей, так чтобы она была освобождена, если он не кошерный еврей, так не кошерному еврею можно жениться на служанке, рабыне, кнаанейской рабыне, освобожденной кнаанейской рабыне. И эта служанка договаривается с Ницевет, с матерью Давида, пока он еще не родился, да, еще она была, не была матерью Давида, что она пойдет к своему мужу вместо нее, и в конце концов у нее рождается Давид. Никто не знает, что его отец это Ишай. Все уверены, что Ишай это был со своей служанкой, а она пошла на сторону. И вот так вот растет этот мальчик Давид, и вот так вот единственный, кто его знает, что он кошерный вред, это его мама. Да, теперь, когда Шмуэль, вот тот самый Шмуэль, о котором мы только что говорили, через 28 лет после рождения Давида идет помазать царя, только тогда Всевышний как бы ставит свою подпись на тем, что Давид кошерный еврей, потому что именно Давид и выбирается для того, чтобы быть помазанником на царство. И опять, как мы говорили, 28 лет. 28 лет. Это не цевет. Растит своего сына. Находится в состоянии, отдаленном состоянии. Да, как бы, то есть считают, что она пошла на сторону. Считают, что сын ее некошерный. И вот во всей этой ситуации 28 лет она растит своего сына. Да, представьте себе ситуацию, насколько тяжело это было. Да, и все это происходит, да, для того, чтобы она на самом деле как бы хочет вырастить сына, которого был бы достоин царем, и он таки стал царем, да, царь Давид. Есть сгула, не сгула, но как бы как перевести сгула на русский? Ну, в общем, что-то такое, что может помочь, если мы чего-то хотим. Да, так если как бы такая молитва, такая примета. Спасибо. Это, да, это не совсем примета. Примета – это что-то, что мы видим. Да, сгула – это что-то, что мы делаем. Для того, чтобы что-то у нас получилось, такие сгуля. Безхуд не цевет бата диэль, аселиман шмех, аселиман именех, аселиман мигдашеха. Возможно, чуть заслугу, да, может быть. Аселиман машех цаткех, аселиман ха, валюлима анейну. Да, то есть, благодаря не цевет бата диэль. Да, то есть, как у мамы Давида. Сделай ради себя, сделай ради как бы твоей правой стороны, сделай ради твоего царства. Сделай ради царя Машеха, не для нас. Сказать это 17 раз. И это сгуля для того, чтобы у нас Всевышний нам ответил на то, что мы просим. Теперь, да, не всех людей выбирают для того, чтобы благодаря им, Всевышний нам помог. Да, то есть она была праведницей такого уровня, что мы просим, чтобы благодаря ей, да, Всевышний ответил на наши молитвы. Да, как бы если в Рошана, Йом-Кипур, да, как бы в Слихот мы говорим, как бы в исход того-то, благодаря тому-то, ответь нам там, благодаря Аврааму, ответь нам, благодаря Давиду, ответь нам. Вот здесь вот говорится тоже, благодаря Ницевет. И мама Давида, ответь нам, пожалуйста. То есть, как бы говорит нам Мидраш, какого уровня женщина она была. И последнюю маму, про которую я хочу сегодня поговорить, это Батшева. Да, мы говорили про маму Давида. Мы сегодня поговорим про Батшеву, маму Шлому. У нас был отдельный урок про Давида и Батшеву. Я совершенно не имею это в виду. Я сейчас хочу упомянуть два эпизода, в которых Батшева действует как мама. Первый эпизод написан прямым текстом, второй эпизод не написан прямым текстом, про это говорят наши мудрецы. Первый эпизод происходит, когда Давид уже стар. Давид стар, и в старости, то есть как бы он очень много учил Тору, он очень много занимался духовностью, он уже менее внимания уделял на управление страной, да, то есть как бы он, да, был царем, он, да, правил, но он больше был в глубокой духовности. И узнает Батшева, что сын Давида Адония, сын Давида от другой матери, садится на трон. Да, то есть как бы устраивает сама коронация, устраивает торжество, торжество, по которому его коронуют. И Батшева приходит к Давиду и говорит: «Давид, ты мне обещал, что Шломо, мой сын, будет царем, так как сказал Всевышний». Да, то есть Батшева, она одна из жен Давида, не единственная его жена. Ей было обещано, что ее сын Шломо станет следующим царем. Она идет и требует, чтобы Шломо был следующим царем. Да, то есть, она не такая вот бедная, несчастная, забитая. У нас, кстати, там была очень большая возрастная разница между Батшевой и Давидом. Но, опять же, это сейчас не наша тема. Она знает, что для того, чтобы, как звали мама Авраама Авину, как звали мама, ну, как-то на алеф, секунда, Амтелай. Маму Авраама Авину звали Амтелай. Она знает, что для того, чтобы ее сын получил то, что ему полагается, ей нужно идти и спорить со своим мужем. И она это делает. И она это делает, и таки Давид соглашается. И предпоследнее действие Давида перед смертью, последнее это завещание, которое он оставляет Шломо, что ему нужно делать, но предпоследнее действие Давида перед своей смертью, такое как бы активное действие, действие в плане царя, не в плане человека, праведника Давида, это то, что он приказывает помазать Шломо на царство и устраивает коронацию Шломо. Да, то есть Батшева, мама, делает все для того, чтобы ее сын получил то, что ему полагается. Проходит несколько лет. Давид умирает. Не несколько лет до смерти Давида. Давид умирает короткое время после этого. Шломо вырастает. Шломо строит храм. И Шломо устраивает ну, такое праздничное открытие храма. Все очень хорошо, все пируют, все прекрасно. И в то же время, после того, как устраивают такой большой пир по Хануката Бет-Амикдаш, да, по обновлению храма, установлению храма, Шломо женится на дочери фараона. И говорит нам Мидраш, что ключи от храма были у Шломо, находились у Шломо. И Шломо после свадьбы проспал. Да, и нужно открыть храм для того, чтобы начать там приносить жертвы, для того, чтобы делать то, что нужно. А Шломо спит. И Шломо царь. Да, никто не может ему ничего сказать. Единственное, кто может его наставить на путь истину, это его мама Батшева. И что делает Батшева? Да, опять же, ее сын царь, да? Сын царь после первой брачной ночи с женой фараона. Она приходит к нему в спальню. Будет его. Да, будет его так вот, серьезно, потому что он не вставал. Ставит его к стенке. Лупит его. Да, теперь как бы он царь. Женатый. Да, видит его эта жена, не видит этого жена, не знаю. И говорит ему: как, Шломо, ты себя ведешь? Как, Шломо, ты себя ведешь? Ты меня позоришь? Ты должен знать, что все жены царя Давида хотели сына, который бы мог продолжить царский род. А я, в отличие от них всех, хотела... раньше, наверное. Но говорит Батшева, а я не просила, чтобы мой сын был царь. Я просила, чтобы мой сын был праведным. Это единственное, что я просила, чтобы мой сын был достойный Торы и достойный пророчества. И все... что я получила? Я получила сына, которую весь еврейский народ ждет, что храм будет открыт, а ты тут вообще валяешься со своей женой. И кроме этого, она говорит, и ты опился вообще, и вообще так себя не ведут. И теперь как бы Шломо, ну, во-первых, он как бы отдает ключи, открывает храм. Во-вторых, он был очень благодарен своей маме. Да, он не обиделся. Как ты мне говоришь, я же взрослый человек, да, Шломо уже перешел переходный возраст к тому времени. Кстати, в переходном возрасте, да, ну ладно, после урока. Вот. Но он очень благодарен своему, говорит, мама, ты права, спасибо. Да, то есть мы говорили о Лее, да, о том, что как бы идея Леи – это хузерат бетшува. Да, то есть как бы она вся, весь ее настрой – это на то, чтобы вернуться. Да, как бы у нее есть сын Иуда, который делает с Тамар то, что делает, и возвращается к Чуве. Давида Мелех, да, который вот тоже вот оттуда, он, да, у него был грех с Батшевой. Сколько Шломо было лет в этот момент? Ему было около 20. Если я не ошибаюсь, ему было 19 лет, он и в 12 лет становится царем, 6 лет занимает, 7 лет занимает строительство храма, то есть ему 19-20 лет. В это время, ну, взрослый человек, по тем временам, как бы, совершенно взрослый человек, да, это не переходный возраст в наше время, который не кончается иногда вообще никогда. Тогда времена были другие, да, и он царь, ко всему прочему. Да, Давид Амелех, после того, как он грешит с Батшевой, он тут же делает шуву, да, хататель Ашем, если говорит перед Всевышним, то же самое Шломо. Шломо понимает, принимает и говорит, да, мама, ты права, больше этого не произойдет. И Шломо пишет Эшет Хайль. Да, Эшет Хайль, про который у нас был целый урок, да, ту самую песню, которую поют еврейские мужчины своим женам. В Лейль Шаббат есть много разных версий, кому, про что эта песня. И одна из версий, что царь Шломо написал эту песню про свою мать. Настолько он был рад, настолько он был горд тем, что его мама продолжает его воспитывать. Да, это не говорится всем нам для того, чтобы продолжали воспитывать своих детей после него выходит замуж, после него не женится. Нет. Но там была на самом деле отдельная ситуация, там была на самом деле отдельная мама. То есть, если мы подведем итог тому, что мы сегодня говорили, да, что мы видим вот в этих идыши мамы, в этих еврейских мамах, которые удостоились тем, что их сыновья стали великими людьми. Во-первых, они заботятся о своих детях, очень заботятся о своих детях. Они готовы пожертвовать собой частично, не пожертвовать собой, да, полностью, но они готовы пожертвовать иногда своими удобствами, да, как мама Шимшона. Они очень заботятся о своих детях, чтобы было приятно, чтобы было хорошо, да, как мама Муше. Они дают тепло своим детям, да, им очень, они молятся. Дают тепло своим детям. Они молятся много про то, чтобы их дети, за то, чтобы их дети были праведниками. Они также ставят границы своим детям, да, как Батшева, и не боятся ставить границы своим детям. Да, и все это вместе вкладывается в образ Аидыши мамы, еврейской мамы, как мы это видим в Танахе. И на этой ноте мы закончим, пойдем к вопросам. Если есть еще вопросы, по-моему, все, что было в чат, я ответила во время урока. Вот. Но...
Да, действительно, вы ответили на все вопросы. Я смотрю, да. Вот тут был вопрос, а сколько Шлому было лет в этот момент?
И как я говорю, насколько я знаю, ему было 19-20 лет, потому что Давид умер, когда ему было 12, то есть он становится царем в 12 лет, и 7 лет проходит строительство храма. Спасибо. 7 лет проходит строительство храма, и он женится в тот момент, когда храм построен, то есть как бы по этому подсчету ему 19 лет в это время.
Спасибо большое. И тогда... Пока у нас еще осталось время, и у женщин, наверное, переваривается весь материал, который вы сегодня выдали, очень интересный. хочу, как женщина, которая неделю назад стала мамой девочки, наконец, у меня родилась девочка.
Мазальтов, везиюфи, барух Ашем.
Барух Ашем.
И вы здесь.
И я с вами. Спасибо вам, потому что, да, она...
Это просто, да, это просто Масерут Немеш, самопожертвование ради урока. Вот ровно тоже, как мы говорили тут про еврейских мам, это просто, да...
Вот я хотела спросить, теперь она слушает наш урок рядом, я хотела спросить, а почему мы не говорим про мам девочек? Ведь у нас есть... почему мы говорим только про матерей мужчин великих? Есть ли какая-то связь, что действительно считается, что связь между мамой и сыном намного более крепкая? Или почему? Почему мы сегодня поговорим не про одну женщину?
Ну, во-первых, мы говорим про многих женщин, да, то есть как бы те матери, которые были матерью мужчин, они сами были матерями, то есть они сами были женщинами, как бы, да, то есть мы говорили как бы не только про их детей, мы говорили про них тоже. Хороший вопрос вы задаете. Я вам скажу, на самом деле в Танахе написано больше про выдающихся мужчин, чем про выдающихся женщин. Вообще, во время всей истории, то есть до сих пор, как бы женщины, они больше... Да, Безрат Ашем, Литурали Хупа, Масим Туви, я полностью присоединяюсь ко всем пожеланиям. Вот. На самом деле, женщина, она больше как бы сохраняет семейный очаг и больше находится внутри семьи, и поэтому она менее делает громких дел, и поэтому из-за того, что Танах нам пишет только как бы, что... как бы особенные вещи, да, то есть как бы не передают нам бытовую историю, меньше написано про женщин, хотя, по-моему, мы на этом курсе говорили про очень многих женщин, да, относительно. Поэтому, ну, как бы мало есть женщин, про которых как бы известно, то есть как бы, что была выдающаяся мама и выдающаяся дочка, да, чтобы как бы мы знали про выдающуюся дочку и про маму, исключение это может быть Юхевед. На самом деле, Юхевед – мама Муше. Она была также мамой Мирьям. Да, и Мирьям была предводительница поколения. Да, мы про Мирьям мы говорили на первом занятии нашем, что как и Аарон, и Муше были предводителями поколения, были Гдулей Адор. Также Мирьям была Гдулей Атадор. Также Мирьям была предводительница поколения, была, передавала Тору женщинам, и была очень большим человеком. И вот, да, если мы не говорили до этого, так поговорим сейчас, что вот ее мама Юхевед, понятно, так воспитала Мирьям, что, во-первых, они вместе с Мирьям шли и спасали еврейских детей. Да, то есть она воспитывала Мирьям не только словами, но также личным примером. И она воспитала дочку, которая удостоилась быть матерью царей. Да, как... как мы говорили, она выходит замуж за Калева, и от нее происходит вся династия царя Давида. Но кроме этого, на самом деле, нам известно мало знаменитых женщин, у которых были знаменитые дочки. Так это?
Вау, есть у меня не очень такой, я не знаю, правильно ли я скажу негативный пример, но Дина и ее мать. Есть такой комментарий, что у обеих было...
Яцанит, бат Яцанит.
Да, я благодарна.
Да, есть такой пример тоже, то, что, да, как Лев ходит навстречу Якову и говорит, сегодня ты идешь ко мне, и есть в этом некоторая нескромность, да, из того, что вот она сама говорит прямым текстом своему мужу, пошли ко мне, то вот это вот какое-то неправление, проявление нескромности, оно проявляется в Дине, которая выходит смотреть на то, что делают дочки Шхема, но опять же, это верно, да, но тем нашего сегодняшнего урока как бы матери великих. Теперь, и как я изначально говорила, что как бы, мы не будем говорить про наших проматерей. То есть, как бы, ну, можно, конечно, определить Дину к великим женщинам, но это, как бы, опять же, не совсем тема нашего урока, хотя, да, как бы у нас есть вот, да, известная мама, известная дочка, такое тоже бывает.
Ну, между прочим, Дина это тоже, она же, можно ее причислить к числу великих матерей?
Можно, конечно, несомненно.
Она родила Аснат, которая
стала... Ее Снат, ее дочку тоже, которая вышла замуж за Юсефа, можно? Угу. Несомненно. Которая смогла воспитать двух праведных детей в Лас-Вегасе того времени, да, как бы Египет, это был как бы совершенно Лас-Вегас. Вот. И она воспитала там двух праведных сыновей, когда Юсеф все свободное время проводил во дворце фараона, то есть воспитанием, очевидно, занималась в основном мама.
Ой, жутко интересно, это все и бесконечная тема. Но тем не менее, дорогие женщины, если у вас вопросов больше нету, я не хочу тратить ваше время, внимание. Будем отпускать Рабанит Митя до следующей недели.
Спасибо. Спасибо за внимание.
Сейчас все желают друг другу Пурим Катан Самех. То есть у нас малый
Пурим Катан Самех, да. Да, Пурим Катан Самех, все мы, да. Дай Бог, чтобы как бы Пурим, который был в Пурим, Всевышний спас нас от всех угроз. Так же сейчас, чтобы Всевышний победил быстро всех наших врагов. И чтобы было большое спасение. И чтобы пришел Машех быстрее.
Омэн, спасибо вам большое. Спасибо.
Да, до свидания. Спасибо за внимание.